Привет-привет всем! Сегодня у нас четверг, 4 часа дня, и в прямом эфире проект «Раскадровка», где мы говорим об интересном кино. Обсуждаем со всех сторон, но, конечно же, нам интереснее всего смысл фильма, там не какие-то виртуозности оператора или какие-то другие изыски, а прежде всего смысл, то, о чем хотят с нами поговорить режиссеры. И сегодня мы представляем вашему вниманию обсуждение двух фильмов. Первый из них — это «Тихоокеанский рубеж» Стивена Де Найта. Да, я как-то, хотя он, в общем, достаточно давно в Голливуде, но как-то особо имя этого режиссера еще не успел запомнить. И второй фильм, который долго ждали, он был обсуждаем и обсуждается до сих пор, вышел не так давно на Netflix, фильм «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарланда, того самого, который снял предыдущий такой инди-хит научной фантастики «Из машины».
Друзья, начнем с «Тихоокеанского рубежа», часть вторая. У этого фильма есть первая часть. И если вы ее смотрели, режиссер Гильермо Дель Торо, наш любимый, который получил в этом году «Оскар» за свою картину «Форма воды», и режиссерский «Оскар» тоже. Если вы смотрели «Тихоокеанский рубеж», первый и второй, напишите нам, пожалуйста, понравился ли вам фильм первый, если вы ходили на второй, заметили ли вы какую-то разницу, потому что хоть и «Тихоокеанский рубеж» Дель Торо был фильмом интересным, авторским, и вроде бы подходил под большую аудиторию, которая обычно ходит в кино, вот, ну, там, мужскую, скажем, аудиторию, подростковую. Он не отбил свой бюджет в Соединенных Штатах Америки, но отбил в Китае. Ну и понятно, вот, потому что корни всего этого безобразия, или наоборот, ну как это назвать, не безобразие, хорошо, ну всех этих сражений гигантских роботов со всякими огромными чудовищами, понятное дело, корни...
В Японии.
В Японии, в Китае, ладно, в Азии.
То есть для тебя это все на одно лицо, все они на одно лицо, да, там?
Да, ну хорошо, может, в Китае зрителей больше, я не знаю. Ну да, в общем...
Может, больше любят эту тему.
Да, сборы в Китае все-таки...
Кстати, во втором фильме присутствие китайцев среди актеров заметно более ощутимо, чем в первом.
Да, в общем, позволили все-таки фильму отбить свой бюджет, и студия, которая производила этот фильм, решила, что Дель Торо останется в продюсерском кресле, а наймут они второго режиссера, чуточку изменят, может, направленность какую-то, не так станут возиться со всеми этими детальками, и для более широкой аудитории, включая подростковую, снимут вторую часть, поэтому Дель Торо ее не доверили, вот поставили у руля сериального режиссера Стивена Де Найта. Он снял «Сорвиголову», столь любимую Алексеем.
Одну серию он там снял, да? Чтобы было понятно.
Ну,
да.
Еще парочку в других сериалах тоже поработал.
Да, там «Баффи», «Укротитель», «Истребительница вампиров», некоторые
и
другие известные
первый...
сериалы.
Фильм «Тихоокеанский рубеж» был стопроцентно почти, ну да, стопроцентно дельторовским фильмом, авторским фильмом, хотя, ну, казалось бы, вот что авторского можно привнести в такую тему, да, просто где гигантские монстры дерутся с гигантскими роботами. Дель Торо сумел привнести туда всю свою любовь детскую, мальчишескую к чудовищам и к роботам, вот, то второй фильм вот захотел как-то на более широкую аудиторию, как-то распылиться, собрать больше денег. Вот, и поэтому это разные фильмы, хотя, в принципе, продолжают одну и ту же историю, продолжают одну и ту же арку повествования, и вот интересно, все-таки сюжет играет ли таких фильмов роль или нет, по факту мы ради чего идем смотреть туда, для того, чтобы посмотреть, как большие роботы сражаются с большими зверями-чудовищами, вот, и сюжет, ну, так... Хорошо, если будет.
Ну как,
вот.
Здесь, смотря в каком значении ты используешь слово «сюжет», ну, в том смысле, что, понятно, здесь не, редко, наверное, ожидается...
Человеческая какая-то линия дополнительная.
Конечно, то есть, вот, на мой взгляд, ну, скажем, есть яркая иллюстрация того, как не надо делать блокбастеры, да, это то, что то, во что превратили всю эту многосерийную сагу с трансформерами. Да, то есть, это такое исключительно... Ну, по сути дела, бессюжетное такое какое-то произведение, да, в котором главный акцент сделан на больших железяках, которые там друг друга мутузят с разной степенью интенсивности. Да, и это, в общем, на мой взгляд, может быть, не знаю, есть ярые поклонники этого проекта, но мне кажется, что это вот просто пустышка, да. И вот, собственно говоря, вот это яркий пример того, что сами по себе большие деньги – возможность сделать какие-то дорогие спецэффекты, сами по себе они не являются еще достаточными для того, чтобы по-настоящему увлечь. Хотя, вот говорю, мне интересно, если кто-то, например, скажем, является поклонником трансформеров, мне интересно услышать. Я именно фильма, да, не вообще самой этой вселенной, а именно фильмом. Ну, можете написать свои возражения прямо в нашей трансляции. Нам Дани уже пишет. Ну, в первой части тоже китайцы были, да. Китайцы, вообще сейчас китайцы активно присутствуют в Голливуде. То есть они там кучу студий уже поскупили. В общем, их вот... И судя по тем деньгам, которые приносят даже второсортные какие-то китайские боевички у себя на родине, видно, что это огромный рынок, и его, похоже, в общем, будут активно окучивать со всех сторон. Понятно, это просто, ну, так сказать, грех этим не воспользоваться. Но во второй части это вообще, тут присутствие очень большое. Кстати, хочу сразу предупредить, что могут быть спойлеры в нашем обсуждении, да, поэтому если для вас вот так важно, чтобы все повороты сюжета были не раскрытыми, то, пожалуйста, вы можете, наверное, посмотреть уже в записи наше обсуждение. Хотя, откровенно говоря, для такого рода фильмов, ну, это не детектив. То есть здесь, я не знаю, это... Ну, как вот смотришь сказку, да, когда ты смотришь сказку, ты примерно знаешь, что там будут наши и будут не наши. Не нашим какое-то время будет плохо. В смысле, нашим какое-то время будет плохо от не наших. А они потом поднажмут и вломят... кому-то
ну,
из...
чем-то жертвуя, естественно.
Да, чем-то, соответственно, да, чем-то жертвуя. Вот вся интрига, вот, может быть, вот в этом только чем-то жертвуя, но в нормальных сказках, конечно, вот из главных героев вот редко кто-то ну, серьезно как-то страдает. Поэтому, ну, для того, чтобы уж прямо сильно вовлечься в сюжет, это нужно как-то отключить, наверное, весь свой зрительский опыт и как-то позволить себе просто увлечься всем, что происходит. Ну, конечно, если сравнивать, да, еще раз напомню, там, краткий сюжет, речь идет о, там, каком-то недалеком будущем, когда из каких-то разломов в Тихом океане выползли чудовища а-ля Годзилла, вот они называются там тоже Кодзю, в общем-то, это вот то, откуда соусом Годзилла происходит, и там
ну да, в Японии...
Обязательно присутствует Япония, да, и крушение Токио.
Да, в Японии
крушение
этому
Токио.
Жанру 60 лет уже, вот, про да. всяких чудовищ. Годзилла — это один из этих кайдзю, собственно, больших чудовищ.
Да,
и японцы очень любят
и для того, чтобы противостать этим чудовищам, вот здесь используются вот такие большие человекоподобные роботы, управляемые пилотами. И здесь особенность в том, что для того, чтобы пилотировать такое огромное, вот такого огромного робота, нейросистема одного человека недостаточно, это должно быть как минимум двое очень хорошо совместимых с друг с другом людей, и они вот могут, если ладно действуют, сокрушить супостата, что и происходит в первой части. Да, и вот как раз здесь есть много различий между первым и вторым фильмом, да, если их сравнивать. Все-таки, конечно, в отношении таких... В чем особенность Дель Торо? Да, в чем его сила? Он действительно любит своих монстров. Он действительно с такой, с детской, подростковой любовью, он ко всему этому прикасается. И вот когда мы смотрели первую часть, и даже вот Людмила, несмотря на всю свою сложное отношение вообще с жанрами вот таких мальчиковых блокбастеров, обратили внимание, что там с очень большой тщательностью прописаны именно детали. Да? Вот эти роботы большие, хочется потрогать, там на них видна ржавчина, да, на них вот это видно, что это не то чтобы живые существа, но это, знаешь, это как вот любимый мотоцикл, там, или любимая машина, на которой...
Я не очень... И понятное дело, что самая крутая фишка этого всего с роботами, что там внутри человек, вот, и действительно, они не сразу друг к другу пристраивались, да, робот, ну, с этим механизмом этот и человек, шаги были неуклюжие, вот такое все. Действительно, было... В первом фильме ощущалось, как человеку тяжело управлять этим, несмотря на то, что, да, там ментально, как бы, ну, с точки зрения мозга и механизма машины постепенно сращение происходит, и все легче и легче человеку внутри находиться, но первый
и в этом
вот
уже есть
вот,
какая-то
да.
драма, и есть такое ощущение, что Дель Торо все это ручками сделал, да, то есть
да,
как-то
да,
был где-то в своем гараже.
И страшно было за этих роботов, именно потому, что всегда на протяжении всего фильма, первой части, ощущалось, что внутри человек находится. То есть мы смотрим на огромную штуку, но из-за того, что мы знаем, что внутри человек, человек, мы очень сильно сопереживаем, потому что все удары, хотя, ну, вот эти чудовища, они бьют по вот этому корпусу, казалось бы, корпус выдерживает, но все равно больно, потому что ты ощущаешь, что человек внутри больно.
Ну, это как на машине ездишь, и она вдруг дном цепляется, да, вот твоя любимая машинка.
Здесь тоже вроде самое, это же
выбоину.
Да, то же самое фишка, понятное дело, но
вот
слишком
лампа
гладкие.
Уже, да, он, к сожалению, оттрансформился, вот этот фильм, да, он ушел в сторону скорее такого количества, нежели качества и деталей проработки. И также еще один момент, что там все-таки вот у Дель Торо сравнительно большое место занимал вот этот такой психологический момент, то есть как два разных человека смогут соединиться своими, ну, мыслями, да, вот своим внутренним миром буквально.
Гармония.
Да, достичь как-то, смогут ли они преодолеть вот эту разницу и столкнуться, в общем, со страхами друг друга даже, да, потому что они вот видят воспоминания друг друга самые эмоционально насыщенные. И вот здесь, к сожалению, вот во второй части, ну, так как вроде бы об этом уже рассказано, тоже особо внимания не уделяется. То есть он стал менее ламповым, меньше вот этого дельторовской любви к деталям, вот этому смакованию каких-то этих всех винтиков, болтиков, меньше психологизма, да, вот больше, вот, и, скажем, в чем он еще отличается, по тональности он более подростковый, чем первая часть.
Ну, и более светлый, даже по картинке,
да,
она такая более вот фэнтезийная, фантастическо-подростковый фильм, где понятно, что это приключение, вот, никакой драмы, никакого подтекста дополнительного, да, это такое приключение, там, с драчками, и вот по цвету это вот как Черепашки-ниндзя, или
ну, и персонажи такое. Главные, собственно, тоже дети, mm-hmm. ну, подростки, точнее, подростки, да, которые вот учатся на пилотов, или как называют, рейнджеров, вот этих егерей, вот так называются эти роботы, и между ними там возникает какая-то динамика. Ну, тут нам интересно, что Василий, значит, нам пишет: «Тихоокеанский рубеж первый вышел слишком шаблонным, не мог его досмотреть». Ну, опять же, это, конечно, не какая-то, в смысле, не сталкер Тарковского, да, это понятно, что здесь не
жанр
нужно этого
войти.
Ожидать, но все-таки там мне это ламповое какое-то чувство дельторовское ощущалось. Здесь же, да, еще раз повторюсь, он скорее более подростковый, рассчитан, наверное, на более подростковую аудиторию, не знаю, в целом он, конечно, в качестве, на мой взгляд, проиграл. Хотя я вот его смотрел со своим сыном 9-летним, ему очень понравилось, да, ему понравились все эти роботы, ему понравились монстры. Он сказал, мы вышли когда, я говорю, ну как тебе? Он говорит, пап, хороший фильм, монстры особенно были убедительными. Но вот это, скажем...
Ну, вот там в этом фильме, во втором,
ну,
есть,
то, чтобы у моего сына
есть
большая
эпизод, где девчонка, одна из героинь, узнает из этих старых легендарных роботов, ну, егерей из первой части. И действительно, у Дель Торо в первой части он не делал... каждый робот, как и те, кто были внутри него, команда, которая им управляла, они действительно отличались. То есть у каждого робота был свой характер, и даже у Кайдзю были свои какого-то физиогномика, так скажем, да? То есть они были похожи на разных животных, представляли себе разные виды. Вот, а роботы еще более уникальными были, собраны из разных деталей, за ними же следят разные люди. Здесь вообще, ну, не знаю, по-моему, так все на одно лицо в основном.
Ну, они разные, но просто, уже говорю, здесь нету вот этой тщательности, которая была здесь,
но
сделано акцент на количество и вот эти все насыщенность экшена и прочие вещи. В общем, все тонет в экшене, да, то есть весь там, любой возможный психологизм, любая возможная какая-то, не знаю, линия с раскрытием характера персонажа, оно все уходит, да, все уходит. А главную роль, кстати, здесь играет одну из главных ролей Джон Боега, надеюсь, правильно ее произношу, его фамилию это Финн из «Звездных войн» последних. А тут тоже
нет,
он.
Нет, так, актер Джон Боега, а не Финн из «Звездных войн». Теперь что нарушилась логика.
Да, 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 в смысле Финн из «Звездных войн», да, актер, да, который играет Финна из «Звездных войн». Ну, я в том смысле, что, да, это не в смысле, он совершил путешествие во времени и пространстве.
Да.
Итак, собственно говоря, если брать по общему жанру, эти фильмы вообще, я думаю, одна из причин, почему они популярны, про Годзиллу, там, про все этих чудовищ, они буквально являются воспроизведением вот этих древних мифов еще, которые всегда присутствовали в человечестве. Такие мифы о монстрах, которые вылазят там из каких-то тайных глубин, буквально из моря, да, вот еще наверное, библейский Левиафан, тоже такое морское чудовище. Ну, просто потому, что всегда морская стихия, океан представлялась для людей чем-то таким пугающим. Хаос природы в абсолютно неконтролируемом виде. То есть ты это не можешь схватить, ты не можешь ничего с этим поделать. Это какая-то стихия, которая приходит и разрушает. Но всегда в этих историях есть мораль, да, есть причина, почему эти монстры вышли. И здесь, хотя мы знаем, что это, в общем, еще из первой части, что это гадкие инопланетяне, как это говорит, американка гадит, здесь это инопланетянка гадит и посылают вот этих чудовищ, чтобы они повредили каким-то образом человечеству, всяким хитрым, коварным образом. Но все равно есть причина, почему вот это произошло. Ну, часто здесь вот в современных фильмах присутствует как-то экологическая тематика. Здесь же, вот именно во второй части, причина, почему это происходит, это гордость. Да, это гордость людей, их неспособность разглядеть зло у себя прямо под носом. То есть там что происходит во второй части? Одна из корпораций, вот тут китайцы активно как раз во всем участвуют, в общем, с таким китайским размахом решает заменить существующих егерей дронами управляемыми, да, то есть чтобы, ну, как-то можно было одному оператору управлять вот этим дистанционно одним этим роботом и как-то вот тем самым, ну, вроде бы и повысить безопасность, и увеличить эффективность всего происходящего. Ну, вот, и они настолько, глава вот этой корпорации, женщина, настолько увлечена, захвачена своим величием и значимостью, что она не видит, как под носом происходит обман, коварство какое-то, да. И также еще здесь присутствует вот эта тема избыточной надежды на технологии. Да, никогда, здесь все равно звучит, никогда роботы не смогут заменить человека. И даже вот в этих меха, да, вот этих здоровых роботах, все равно, если нет человеческой души, если нет человека, да, с его какими-то своими особенностями, может быть, слабостями, все равно ничего не получится, да. И вот здесь тоже эта мысль звучит, нельзя настоящего воина заменить бездушной машиной. Да, вот и характер нужен, характер, сердце должно быть бьющееся.
К сожалению, это подтверждается инцидентами с беспилотными автомобилями.
Да ладно тебе.
Нет, ну очень вроде бы. Что-то нам кто-то большое сообщение написал.
Да, тут прямо целое, я прям как-то аж поражен. Ну, значит, во-первых, Василий пишет, да, это шаблонный, растянутый пресный, он не раскрыт, взяты основные моменты из Евангелиона и завернуты в стандартную оболочку. Так что шаблонный. Ну, здесь как? Я действительно согласен, эти фильмы, они, особенно для тех, кто разбирается в комиксах, да, и в манго, то, в общем-то, я имею в виду, в смысле, в аниме, да, и в комиксах, по которым они сделаны, понятно, что здесь все знакомо. Все знакомо. И я думаю, что здесь, в общем, то, чем может удивить такая постановка и такая экранизация, вот это как раз, еще раз повторюсь уже в сотый раз, тем, что делал Дель Торо, сделать это тщательно, с душой. Да, потому что удивить какими-то поворотами сюжета, ну как, это уже они расхожие.
Более,
и Дель Торо-то и не пытался сделать полностью оригинальный фильм.
Тем более
да.
В метраже просто полнометражного фильма «Евангелион» — это целый сериал, целые там перезапуски, видения, интерпретации, да, и форма сама позволяет высказаться намного больше анимешно, и понятное дело, что туда и вкладывается чисто жанрово гораздо больше, чем вот в какой-то летний блокбастер. По факту это, ну, весенний и летний блокбастер, призванный, чтобы молодежь там пришла, посмотрела
свои деньги,
на классный
да?
фильм.
Александр нам пишет, ох, еще не смотрел вторую часть, но первая мне в свое время не понравилась. Мне тогда не хватило атмосферы невероятной угрозы конца света. Ну, согласен. Казалось, что по ту сторону экрана вылезшее чудовище, некая обыденная довольная вещь. Сама ситуация, с которой столкнулось человечество, как-то недостаточно пронзительно рисовалась. Очень комиксовым показался фильм. Ну, это, правда, не обязательно негативная, может быть, характеристика. Благо, конечно, и сверхпафосом не завалили. Но если новый еще больше в это ударился, потерял серьезности, достоверности и проникновенности, совсем обидно будет. А тут как раз что, Александр, происходит со вторым, не знаю, расстраивать вас, не расстраивать, пафоса стало побольше, серьезности при этом стало поменьше, да, вот как ни странно. Это вот такое интересное сочетание.
Он такой
стал более развлекательным, ну, на мой взгляд.
Больше юмора.
Больше юмора, он такой стал полегче, плюс это или нет, ну, скажем, вот той разухабистости, которая есть в «Страже галактики», да, вот некого такого задорчика, все-таки нет, не хватает. Он слишком подростковый. в том смысле, чтобы если родители пойдут со своими детьми, они могут себя чувствовать абсолютно безопасно. Самое страшное, что они там увидят, это вот этот жест, да? Вот, все. Это я просто продемонстрировал. В смысле, это вот самое вот вызывающее, что есть во всем фильме, да? Все, остальное все полностью... все сделано безопасно. И поэтому чуть-чуть, ну, как-то пресненько, да, как-то без фантазии, слишком себя контролировали, да. А интересно, что вот, опять же, если возвращаться к подбору актеров, там очень большую роль в этом фильме, очевидно, играет тема межрасового сотрудничества, да. А тут как раз переходим ко второму такому моменту в истории про монстров. То есть первое — это по какой причине они вылазят, здесь гордость. Гордость, которая проявляется в том, что мы упиваемся своей властью, не видим то, что подходит под нос, происходит под носом. И вторая, там, избыточная надежда на технологии, вот сердца не хватает. И еще неэтичное использование науки. Ну, в смысле, да, скажем, опять-таки, сумасшедшие ученые, которые нарушают какие-то этические нормы ради каких-то своих безумных идей. Это вот тоже...
Ну, тоже, по сути, гордость только...
Ну, в таком виде, да. На уровне идей. Да. На уровне идей, да. Попытка почувствовать себя богами, которые всем распоряжаются. И, конечно же, за это все будут сурово наказаны ударами судьбы в виде вот этих вышедших из-под контроля чудовищ. А, ну, что помогает победить? Да, вот, да, если так, мораль. Да, в таких фильмах, мне, знаете, мне на самом деле очень интересно смотреть мораль, которую туда зовут. Потому что это ведь подростковое кино, да, то есть и понятно, что здесь какие-то очень четкие идеологемы прорисованы, да, то есть вот что же правильно, какие парни победят. И да, здесь вот нет этой суровости, трагичности, и в этом согласен, да, это фильм, он вообще даже, скажем, испугаться вы не сможете. Это надо сильно быть... психически неустойчивым человеком, чтобы на таком кино испугаться. Он не пугает совсем, да, он не пугает совсем. То есть поверить на протяжении фильма, что наши могут проиграть, ну, честно, сложно. Ну, может быть, вот я говорю, я ходил с 9-летним сыном, может быть, он где-то и мог бы в это поверить, хотя и то, в общем, он больше был увлечен разглядыванием деталей чудовищ. То есть все, что, в общем, его интересовало. Итак, что нужно для победы? Вот здесь как раз тема пафоса включается, нужна вера в себя. Второй шанс. У каждого есть второй шанс. Нужно вот просто поверить, простить. Это там прям звучит, в таких фильмах это все произносится. Тут не нужно там подчеркнуто двумя красными линиями. Нужно дать человеку второй шанс. Не важно, он может ошибиться, заблудиться, но второй шанс всегда нужен. А второе – это командная игра, конечно. Но это вот здесь особенность именно этих фильмов, в том, что здесь вообще управлять можно только вдвоем, да, вот этим егерем. Ну и плюс здесь собирается вот эта интернациональная команда. В этой команде есть русские, есть отсылка к этому, вылетело из головы в Америке. Ну, просто почему эту отсылку ставили? Певец наш, Эдуард, я не вижу, напеть-то не могу. Его просто в Ютьюбе потом везде растиражировали по всему миру, из советских времен.
Эдуард Хиль.
Во, спасибо, Люда, да, Эдуард Хиль, да, вот у меня всегда бывают с этим какие-то заскоки. Там звучит его композиция, русский, один из вот подростков, который там тренируется, он русский, и он включает, как бы в своем воображении вспоминает эту мелодию, которую видит вынужденно его собрат по вот этому роботу, и говорит, что это такое? Он говорит, это вот у меня бабушка всегда включала, поэтому она меня эта мелодия успокаивает. Тут говорит, а меня-то нет. Ну, в общем, вот такая небольшой юмор, но вот там есть, конечно же, китайцы, там есть... Ну, американцы, понятно, индус есть афроамериканец. И, конечно же, там женщина играет большую роль. Тоже, да, они такие сильные персонажи. Вот от главы этой вот корпорации китаянки, которая там во всем этом активно участвует, до вот этой девушки Амары Намани, которая тоже становится вот пилотом одного из этих роботов, там совсем маленькая такая, по возрасту, там, я не знаю, сколько уж ей там лет. В общем, все правила политкорректности соблюдены, да, интернационал полный, как в букварях в Советском Союзе, да, вот эти все детишки, взявшись за руки, вместе борются против монстров.
Наверное, тема готовности какой-то, то, что не расслабляться.
Ну, это, я не знаю, я бы не сказал, что прям такой алармизм там звучит, что ты там бодрствуй там всегда. Нет, здесь скорее, что вот когда придет это время, нужно... В общем, когда придет угроза, нужно нам всем, взявшись за руки, черным, белым, китайцам, японцам, и вот если мы возьмемся за руки и пожелаем друг другу добра, то мы, конечно же, победим любое чудовище. Ура, ура, ура. Ну, я не скажу, что плохое послание. Ну, что, хорошо, это вполне такое...
Детсадовское.
Детсадовское, да, такое вполне оптимистичная, да, то есть это все вот нормально. Так что вот, в такое в кино, оно для похода с 9-летним сыном, как у меня, вполне себе подходит.
И вы... А если нет 9-летнего сына,
ну как, то что делать? Скажу так, я один бы я не пошел, конечно, да, ну потому что я уже по трейлеру понял, что Гильермо Дель Торо оттуда изгнали, а поэтому у меня, так сказать, были какие-то сомнения. Ну скажу так, я сильно не скучал. Обычно на таких фильмах скучать начинаю, ну, потому что ты все знаешь, там все предсказуемо. Сильно не скучал, ну, какой-то за счет, наверное, вот этого и такой подростковой светлости, которая там присутствует, это вот, ну, пожалуй, хорошо.
Да, друзья, если вам не хватает вот в двух этих фильмов, ну, какой-то глубины, есть целая куча манг по этому миру, по Тихоокеанскому рубежу, естественно, нарисованы японцами, и они обращались к Гильермо Дель Торо в свое время, и там вроде бы как расширили этот мир, объяснили какие-то логические нестыковки, уже люди, которые, собственно, за такую стилистику отвечают, поэтому, если вам интересно, можете найти где-то вот эти комиксы, вот, и посмотреть...
Ну, конечно, кто не смотрел первый, я бы все-таки советовал сильно, хотя, к сожалению, на больших экранах нет, а его бы на больших экранах смотреть, все-таки Дель Торовский, вот, первый фильм «Тихоокеанский рубеж», он, ну, с точки зрения любви к тому, как, к тому, что ты делаешь, сделано, конечно, лучше. Ну и все-таки мастерство Дель Торо, оно там чувствуется. Ну что, мы сейчас о чем с тобой поговорим?
Об аннигиляции.
Об аннигиляции, да. И потому что у нас есть еще заготовочка, мы хотели...
Да, ну, если дойдем.
Хорошо. Итак, второй фильм, который мы сегодня хотели обсудить, я лично его сильно ждал, это фильм «Аннигиляция» режиссера Алекса Гарланда. Он, я тут выяснил, что, оказывается, снял роман, ой, прошу прощения, написал роман «Пляж», потом сделал сценарий, по которому Бойл снял вот этот фильм.
28 дней спустя.
«Пляж», да? Вот. А. Фильм «Пляж» в начале, да, то есть, который мне просто очень нравится.
Нет, это же сценарий не его, книжка его.
По-моему, сценарию. Нет. Ну, то есть я вот видел в списках, что, ну, по крайней мере, он участвовал,
да,
в составлении
сценария. Да, ну, он написал книгу «Пляж», да, по которой Дэнни Бойл снял фильм.
Я не вообще,
потом они с Дэнни Бойлом подружились.
Он написал сценарий 28 дней спустя, тоже фильм, который, я считаю, один из лучших вот про, на тему там зомби, вот 28 дней спустя, потом 28 недель спустя. А, и он в 2015 году дебютировал как режиссер с фильмом там «Экс Макина» или
машины.
«Из машины», да, знаменитым «Deus Ex Machina», это вот античное высказывание, да, которое использовалось в театре для там внезапного какого-то поворота сюжета. Но в данном случае это такое очень неторопливый, именно такой инди, как это сейчас называют, научно-фантастический фильм на тему искусственного интеллекта. Вот, сделан он тоже хорошо, то есть мне он действительно понравился. Поэтому, конечно, здесь я ждал этот фильм второй.
Ну его, и который... да, и после того, как выстрелил его дебютный фильм «Из машины», естественно, его тут же заграбастал Paramount, в данном случае Paramount, и вот
да,
решили,
так Голливуд
что...
работает. Ну, вдруг кто-то голову поднимает, пишет, да, его сразу.
Что вот сейчас такой... талантливый и сценарист, и режиссер снимет им прекрасный sci-fi какой-нибудь, но немножко просчитались, потому что тестовый показ показал неутешительные результаты с точки зрения финансистов, с точки зрения продюсеров, руководителей Paramount, Гарленда попросили переснять фильм, где-то добавить понятных вещей, чтобы героине в исполнении Натали Портман главной можно было сопереживать, поменять концовку, все, в общем, сделать более понятным. Но продюсер, самый главный, встал на сторону режиссера, его интерпретации. Случился конфликт между продюсером главным, между студией, которая не хотела такой умный-заумный фильм выпускать, думая, что потеряет деньги. В итоге студия приняла решение, что они не будут показывать этот фильм на больших экранах в кино, а сразу продадут потоковому сервису Netflix, то есть на домашних экранах он пойдет. Вот, то есть вот таким образом «Аннигиляция» Гарланда оказалась вот лишена проката большого.
Ну и, кстати, здесь вот там многие ругают Netflix за то, что он меняет эту саму по себе прокатную политику, что вместо того, чтобы показывать фильмы на больших экранах, там теперь некоторые продаются сразу этим всем сетям, но именно Netflix и подобные сетевые какие-то вот дистрибутивные организации позволяют нам увидеть фильмы, и они оплачивают производство фильмов достаточно нишевых, да, которые, может быть, ну, там, ну, на больших экранах вряд ли широко пройдут, но они эти фильмы снимают, они доставляют до тех людей, кому эти фильмы нравятся, да, поэтому это, в общем, само по себе такой интересный пример, интересный случай. Я надеюсь, что Netflix спасет еще и других режиссеров, которые, ну, почему обязательно все должны делать блокбастеры? Почему все обязательно должны делать фильмы там а-ля «Тихоокеанский рубеж» или там какие-то другие большие картины, рассчитанные на вот попкорн, да? Нет, вполне мы ж... Я на самом деле большой любитель научной фантастики. Ну, как большой, в смысле, ну, по крайней мере, я так думаю. Есть, конечно, люди, по сравнению с которыми я даже не начинал. Но я люблю, то есть я вот очень долго и до сих пор как-то расстраиваюсь, что очень мало хороших сериалов есть в таком научно-фантастическом жанре. И фильмов, на самом деле, вот таких хороших научно-фантастических, где есть что посмотреть и где есть над чем подумать, не так много. Поэтому для меня огромным, конечно, утешением стал фильм «Прибытие» в свое время Вильнёва, то есть за что я его горячо полюбил. Ну, просто потому, что в нем вот сошлось все то, что мне нравится в научной фантастике. Это изумление, это какое-то ощущение тайны, прикосновение вот к чему-то неизведанному, да, это все прямо очень хорошо было сделано, да, и визуально, и с точки зрения звука. Вот, и фильм «Аннигиляция», он тоже вроде бы как себя позиционирует как...
Философский сайфай.
Как философский, да, вот такой научно-фантастический фильм, чтобы быть в одном ряду там с «Бегущим по лезвию», с «Аннигиляцией». Вот, ну и давайте поговорим просто о том, как получилось или не получилось. Тоже пишите свои комментарии.
Вообще, что слышали про «Аннигиляцию»? Если вдруг не смотрели еще, наверняка...
Вот Александр слышали? Нам пишет тоже после просмотра, сразу подумал, что в прокате он провалился бы. Вообще, Александр, впечатление от фильма, да, то есть я понимаю, что он такой, я смотрел интервью с актрисами, которые снимались, и их спрашивали, ну вот, скажите мне, есть ли у фильма один смысл, один правильный смысл, вот вы знаете его или нет? Ну, все, в общем-то, сказали, нет, единого прочтения этого фильма нету, там, единого объяснения, там, концовки. Да, мы, опять же, вот предупреждаем, что в нашем обсуждении могут быть элементы спойлеров, просто потому что мы хотим поговорить о смысле фильма, да, то есть, что он пытается нам сказать, и здесь без спойлеров нам просто не обойтись, это вот я заранее об этом предупреждаю.
Да, и «Аннигиляция» не будет в прокате, поэтому, если вы хотите посмотреть, обращайтесь к разным интернет-ресурсам, где она уже есть.
Да, он и достаточно давно уже, да. Достаточно давно, ну, по крайней мере, скажем, мне кажется, больше недели он уже, да, каким держится. Там, кто хотел, посмотрел на английском, также еще уже есть в многочисленных русских переводах и с субтитрами. Кстати, советую смотреть с субтитрами, потому что, судя по... Ты же смотрел вот в переводе, да?
Да.
Вот, судя по твоему пересказу, некоторые вещи просто перевели не очень правильно.
Нет, я когда пересказывал, я еще до середины только досмотрел.
А, ну понятно, ладно, хорошо. Итак, фильм о чем рассказывает? Очень много здесь, когда спросили оператора этого фильма Роберта Харди, вот на что они там ориентировались, он сказал, только «Сталкер» Тарковского, это вот наш главный ориентир был. Путеводная звезда. И здесь тоже тема. На Землю обрушилось что-то непонятно, то есть это какое-то там космическое тело или там инопланетяне, непонятно. Да, ну что-то такое вот из космоса. Правда, мы знаем, что из космоса. Кстати, в оригинале, вот в совсем неизмененной версии, Гарланд хотел убрать отсылку к космосу. Так понимаю, чтобы больше было вообще непонятности того, с чем столкнулись. И, может быть, это было бы неплохо, да, вот. Потому что, например, у того же в «Пикнике на обочине», а и в экранизации вот Тарковского, там непонятно, да, вот эти зоны, которые образовались на Земле, откуда они произошли. И здесь тоже вот это нечто из космоса свалилось, и образовалась вот некая такая зона X, она называется, и которая окружена тем, что называют мерцание. Да, какая-то вот прозрачная...
Оболочка.
Такая какая-то вот подвижная оболочка, да, и она все больше и больше расширяется. Естественно, с одной стороны, это все дело перекрыли, чтобы не было паники у населения, а с другой стороны, понятно...
Пытаются изучить,
да, и посылают туда вот отряды.
Которые пропадают.
Которые не возвращаются. Да, и вот в одном из отрядов был муж героини Натали Портман, Лины, Кейн, да, он... профессиональный солдат, она тоже в прошлом профессиональный солдат, и его отправляют туда с отрядом, и только он возвращается.
Но выглядит странно.
Выглядит странно, и вдруг у него там начинаются какие-то серьезные проблемы со здоровьем, в общем, в конечном итоге его там госпитализируют, и сама уже Лина пытается, ну, разобраться, что же в этой зоне такого происходит, и с отрядом ученых. Кстати, тоже Гарланд не хотел, чтобы у них вначале были имена, тоже он хотел бы, чтобы как было у Тарковского там профессор, там, не знаю,
да, у них очень биолог. Все разные, да, профессии, биолог, геолог,
в общем, психолог, все те, кто могут этим заинтересоваться и кто могут дать хоть какой-то ответ.
Но если раньше сюда все-таки военные, воспринимая это как угрозу, да, пытались, может быть, там как-то... Не знаю, тут же завоевать, захватить.
Да, здесь на место мужчин, это важно, приходят женщины,
да, которые,
ученые,
в принципе, которые хотят изучить.
Да, хотят понять, что же там происходит.
И изначально, может быть, настроены более, более мягко, да. Ну, не то чтобы мягко, с более, большим любопытством, может быть. Но еще каждый из них, конечно, обладает своей судьбой. И некоторым из них это такое путешествие, как билет в один конец. Вот, потому что они,
ну,
понятное дело,
никто не возвращался
тайной,
толком, да, вот, кроме одного солдата.
И они по-своему отчаянно идут туда, да.
Они понимают, что могут не вернуться, и похоже, что, в общем-то, где-то даже в глубине души, возможно, чуть ли не рассчитывают на это.
Ну, может быть. Но при этом они еще, меня поразило, что они такие там вот все вокруг мужчины были в каких-то камуфляжах, а девушки эти, ну да, с оружием, но без, например, без головного убора, да.
Ну, я так понимаю, что там толку от этого все равно мало. Александр написал: «Вчера посмотрел «Аннигиляцию». Прекрасный фильм, много интересных аллегорий и пищи для ума». Ну, да, здесь с этим
фильм
проблем
очень
нету.
Открыт к интерпретациям, на
открыт,
самом деле.
Да,
к разговору, и... интерпретации. Можно очень долго размышлять,
да,
и о концовке,
и действительно,
и
в нем,
о героине.
Он сознательно так сделан, что здесь может и не быть, знаешь, правильного ответа. Да? Можем говорить скорее о том, какие он вот аллюзии, да, вызывает, и о чем он говорит. Ну, скажем, начнем с чего. Тут, конечно, есть отсылки к Тарковскому. Да? Это, безусловно, «Сталкер», это сам заявил и режиссер, и оператор. Это путь, по сути дела, как у Тарковского в «Сталкере», путь вот в эту зону, он оказывается на самом деле путем к себе, да, к своему собственному сердцу, к своей собственной душе, попытки, ну, разобраться в себе. И одна из тем важных и для этого фильма, как и у Тарковского, это тема желаний. Да? То есть зона делает то, по большому счету, и как-то взаимодействует с тем, что мы на самом деле хотим, чему мы на самом деле стремимся. Да, и вот этот мотив, и вот эти, собственно, женщины, которые туда идут, они, ну, в конечном итоге сталкиваются вот со своими собственными желаниями, да, как-то вот...
Ну, или страхами.
Ну, да, но здесь, видишь, вопрос здесь всегда возникает, а что, чего мы на самом деле хотим? Да, вот если вот возвращаться, ну, не к, именно к роману, да, «Сталкер», «Пикник на обочине», да, там вот как раз вот тот самый главный герой, «Сталкер», он... Подойдя вот к тому самому желанному объекту, который исполняет все желания, вдруг понимает, что, в общем, он не знает, чего желает. Да, это очень ярко, очень интересно в книге показано. Здесь, ну, в фильме это, конечно, не является единственным мотивом, и он такой, он просто присутствует, да, и, пожалуй, вот просто скорее как один из вбросов, да, как одна из идей, которая там есть. Да, но вот... Скажем, мне интересно, что еще в этом фильме, мне показалось, есть перекличка с произведением Стругацких «Улитка на склоне». Да, я не знаю, если вот кто-то из наших зрителей, слушателей читал это произведение, то там тоже описывается мир будущего, в котором люди, ну, в частности, мужчины, да, увидели, что они эволюции не нужны. И пытаются как-то вот с этим тоже разобраться. И здесь тоже есть мотив вот такой буйства природы, которое изменяется вот под воздействием вот этого какого-то непонятного инопланетного этого феномена, да, там что-то ДНК начинает, в общем,
двигаться
как-то, бушевать.
По сути, все, как эта сила, которая внутри этого купола находится, она разбивает всю окружающую природу на микрочастицы, и эти частицы по-разному соединяет. Например, у разных зверей, которые встречают наши героини по внутри зоны этой находясь, допустим, у крокодила могут быть зубы от акулы, да, вот если простое. У оленя рога цветут, как ветки деревьев. Вот на одном и том же дереве может абсолютно разные цветы быть, там, не знаю, на дереве яблоня и магнолия и так далее. То есть как будто бы это какой-то конструктор, из которого некая сила, по-своему соединяя различные частицы, что-то вообще другое делает. И одно из Объяснение названия фильма — это именно из физики взятое понятие аннигиляция, когда частицы и античастицы сталкиваются и превращаются в какие-либо другие частицы, отличные от исходных.
И здесь возникает вопрос, почему я вспомнил вот улитку на склоне, возникает вопрос, где наше место в этом? То есть есть ли у человека в том виде, в каком он есть, во всем к этому место? То есть может ли он к такому миру принадлежать? Да? Еще одна тема, которая здесь присутствует, тоже вот здесь просто говорю, очень много таких вбросов, это тема саморазрушения. Да, вот как раз одна из героинь, Вентрас, психолог вот в этой группе, говорит, почти никто из нас не убивает себя, но почти все занимаются саморазрушением. И, соответственно, вот те самые... Один из вопросов, который возникает, и который в самом начале фильма мы тоже видим в качестве темы лекции, да, которую читает героиня Натали Портман, Лина, это тема смерти. Что это такое? Естественно ли смерть для нас? Или
старение.
Смерть это, да, старение? Или это сбой какой-то в программе? Да,
рак.
Да, мы вечно должны существовать. Или все-таки... Вот, и здесь тоже такой присутствует мотив, что, по сути дела, мы сами себя разрушаем. Да, что как бы получается, смерть — это ответ на наше потаенное желание. Да, здесь какие-то есть эти вот фрейдовские аллюзии, у него вот в поздних произведениях есть помимо либидо, которое он уже не просто как сексуальное желание описывал, а как стремление к жизни. Он говорил, что у нас есть еще танатос, стремление к смерти. Да, и здесь вот это тоже тема присутствует, того, что мы как-то почему-то по какой-то загадочной мистической причине разрушаем то, что нам дорого, наши отношения, там, какую-то вроде бы хорошую, казалось бы, благополучную жизнь, вот вроде бы у тебя все есть, хорошая семья, там, любовь, но что-то нас толкает внутри вот к этому разрушению.
Ну, или какая-то некая сила, типа болезни, что-то в нас начинает перестраивать, потому что одна из самых таких страшных идей в этом фильме, ну и вообще страшных переживаний, это идея, что наше тело может измениться, ну, сильно. То есть, ну, любая болезнь, ну, такая, которая сильно серьезная, она действительно перестраивает, или вирус, да, это очень такие страшные вещи, которые, ну, от которых не по себе, да, то есть, что то, за что мы держимся, это наше тело, да, то, как мы себя чувствуем, то, из чего состоим, в этом может перестроиться и стать совершенно иным, неподконтрольным нам, и так далее. Ну, вот это довольно...
Александр нам написал, спасибо, аннигиляция мне показалась суммарно по исполнению, духу, манере подачи похоже на фильм «Превосходство».
«Превосходство»?
Да, я, правда, сразу не могу вспомнить, о каком фильме идет речь.
Мы смотрели «Превосходство», но вот бы вспомнить еще про что это.
Да, название очень знакомое. Да. Просто... Александр, подскажите нам, да, я просто вот что-то сходу не могу понять, о каком фильме идет. Очень знакомое что-то, что мы, похоже, недавно смотрели.
Ну, не недавно, а давно, поэтому... Мы не...
Хорошо, да, поэтому, вот, ну, к сожалению, в данном случае оценить ваш комментарий сходу не можем. Еще одна тема, которая присутствует здесь, это, как мне кажется, и она перекликается с названием фильма «Аннигиляция», это такие буддистско-индуистские мотивы. Ну, во-первых, сама аннигиляция созвучна со словом «нирвана». Да? И там вот несколько из этих героинь, которые, женщин, которые идут в это путешествие, по сути дела, они... сталкиваются и понимают, что их главное желание – это вот раствориться во всем этом, да, как бы перестать быть, да, вот вернуться в это какое-то изначальное состояние, ну, какого-то, не знаю, там, такого мирового единения там с природой, там, мирового бульона, или еще вот этот мотив, который есть там тоже в индуизме, когда мироздание понимается как такая пляска брахмана, как что мир, он постоянно просто... ну, скажем, разливается на множество ручейков, да, это вот весь многообразие мира, которое мы видим вокруг.
Ну, и, потом возвращается назад. Ты не умрешь, а перейдешь в другое состояние. И...
Здесь вопрос в том, что здесь очень уже возникает вопрос по поводу применимости слова «ты». Да,
ну,
и, вот, и в этом фильме вот этот мотив присутствует, да, вот такой вот момент, уникальны ли мы, да, можем ли мы сказать, что мы уникальны, тема какого-то вот этого вот растворения, да, в...
И мы еще одна из форм.
Одна из форм, да,
из
просто...
Из бликов каких-то.
Совершенно, да, какой-то, да, вот выверт еще один вот во всей этой вот пляске, там, не знаю, ДНК, брахмана, там, чего бы то ни было, который вот появился, потом хоба, опять ушел, да. Вот, и это, конечно, пожалуй, вот одно из внутренних, скажем, тем, которое вызвало у меня внутреннее несогласие, да, потому что я все-таки, конечно, вот не могу отделаться от ощущения, ну, все-таки я персоналист, да, то есть для меня понятие личности очень важно. Вот. И есть, кстати, вот в этом фильме момент, который меня вот по-настоящему так слегка даже так разозлил, да. Это там, где... Ну, это, может, конечно, совсем уже суровый спойлер. Но, в общем, эта тема в том, что если мы встречаем двойника человека, которого мы любим, да, то это, скажем, правомерно ли испытывать к нему такие же чувства, как к оригиналу? Да, все-таки вот, ну, мне как-то в этом видится какое-то, ну, не знаю, совсем уже нивелирование вот, ну, понятия личности, да, вот внутреннего мира человека. Да, потому что, ну, как-то мне очень трудно согласиться с мыслью, что, там, не знаю, клон, копия, это вот равно оригиналу. Не в том смысле, что у него нет там какой-то, не знаю, самостоятельной жизни. Но в том-то и дело, что это другое существо там со своим каким-то другим миром, со своей историей.
Ну, там нет такого однозначного ответа, в общем.
Но все равно, то есть вот здесь этот момент какой-то, ну, умаления понятия там, личности, уникальности, он, конечно, присутствует. И он где-то имеет, понимаешь, право на существование, потому что, ну, в современной, может, популярной культуре идея уникальности перехвалена, но совсем вот такой отказ от понимания «я» и какого-то, не знаю, подлинной нашей сущности, мне кажется, ну, мне трудно с этим как-то внутренне согласиться. Да, и это вот мы сейчас, когда пересказываем, кажется, что мы, ну, нагромождаем такую кучу мало. И фильм вот сам по себе, это может быть его и сильная, и слабая сторона. Многие, кстати, вспоминают фильм «Мама» Аронофски. Он тоже просто нашпигован различными отсылками, цитатами, там, подмигиваниями к различным философским, научным идеям. Да? И... это может нравиться. Те, кому фильм «Аннигиляция» особенно понравилась, это, знаешь, люди, которые любят разгадывать в фильме какие-то, ну, подсказки, ребусы. Такие ребусы, да. Я вот не очень это дело люблю. То есть, на мой взгляд, то, чего мне не хватило в этом фильме, то, почему вот я не могу ему поставить пятерочку, да, внутри себя, это как раз потому, что он вот набрасывает кучу всего и не дает возможности ни с чем, ну, побыть, что ли, да. То есть конечно, в данном случае сравнение его со «Сталкером» Тарковского, ну, явно не в пользу фильма «Аннигиляция». Потому что как раз вот в чем сила Тарковского? Ты вместе с героем погружаешься вот в его мир, в его путь, да. Здесь же вот этого эффекта погружения не происходит, потому что слишком много всего налеплено вокруг. Слишком много всего происходит. Некоторые фильмы отругали там за медлительность, но мне кажется, что его по-прежнему как раз в, ну... в том, что он слишком активный, там слишком много всего. Вот убрать бы какие-то лишние элементы. И если бы режиссер позволил бы, да, там, с главной героиней или даже со всей этой командой как-то вот, ну, внутренне погрузиться в их путь, да, это было бы, пожалуй, для меня, ну, интереснее. То есть мне не хватило вот этой психологического соприкосновения с тем, что
да,
с
при этом приготовьтесь еще, что там три времени. То есть прошлая героиня и ее мужа, их взаимоотношения, экспедиция в зону как бы происходит в настоящем времени. И плюс еще героиню Портман допрашивают уже после того, как она там побывала, да, то есть это три времени перемешаны друг с другом, при этом вы еще будете думать, а что же произошло, а почему так, а почему с одной героиней случилось это, с другой вот это, вот, и к чему бы такая концовка, и, ну, в общем-то, хорошо, если это вас заинтересует, и вы захотите пересмотреть, может быть, что-то внимательный зритель, который второй раз это посмотрит, может быть, что-то заметит.
Да, Александр нам пишет, в депрессии смотреть просто прекрасно, чувствуешь, что общаешься с кем-то по-настоящему тебе близким, летящим с тобой в одну и ту же бездну, когда смотришь этот фильм, сильнее, чем сходить к психологу. Алексей спрашивает, когда точная дата фильма, выхода фильма, он уже вышел, да, он вышел на сервисе Netflix. Также Александр увидел отсылку к Филиппу Дику, темы двойников, да, это действительно так. Это и сравнивает его с фильмом «Фонтан» Аронофского. Но вот у Аронофского, мне кажется, посильнее все-таки вот именно там больше возможностей и больше вот именно этого психологизма. Там меньше линий, ну вот я имею в виду каких-то, не знаю, смысловых, что ли, да, меньше вот этого, таких, не то чтобы изгибов сюжета, а скорее
нет, а
тебя больше оставляют с персонажем. Он может быть размышлением.
То есть, если сам Алекс Гарвин толком не знает, он знает идеи, он знает темы,
на которые ему интересно поразмышлять. Понимаешь, на мой взгляд, фильм должен работать как фильм. Не просто как набор цитат, да, а он как фильм, он должен
это набор вопросов.
Дать тебе возможность
почувствовать, погрузиться в атмосферу, да. Вот аннигиляциям нету возможности, как мне, по моим ощущениям, не дала. Я, понятно, что здесь нельзя на свои ощущения опираться как нечто, ну, конечно, исчерпывающее, но вот мои собственные субъективные ощущения, мне не хватило вот этого пространства для того, чтобы вместе с героиней погрузиться вот в этот, ну, какой-то странный, необычный мир, в котором она находится. И поэтому вот он именно как фильм, как визуальное произведение, несмотря на то, что он там постарался как-то, ну, для меня не дотягивает. Да, для меня не дотягивает. Мне не захотелось потрогать этот мир, который он показывает, потому что слишком мало было самой по себе этой возможности. Ну вот, мы сегодня поговорили о двух научно-фантастических фильмах, абсолютно из разного теста сделанных. «Тихоокеанский рубеж 2» Стивена Денайта, это такой подростковый блокбастер, вполне себе безопасный, и философское размышление фильма Алекса Гарланда «Аннигиляция». Спасибо всем, кто сегодня участвовал в нашей передаче, всем, кто написал комментарии. Пожалуйста, там, ставьте лайки, расшаривайте. Будем рады всем вашим комментариям в нашей основной группе «Раскадровка ВКонтакте». Спасибо и до встречи в следующем выпуске.